Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Газета – великая сила, но подобно тому, как ничем не сдерживаемый поток заполняет берега и истребляет посевы, так и неподчиненное контролю перо журналиста служит только для разрушения. Если контроль приходит со стороны, он оказывается еще губительнее, чем отсутствие контроля. Контроль приносит пользу лишь тогда, когда он исходит изнутри. Так говаривал великий Махатма Ганди. И сегодня мы поговорим в нашей программе «Мысли» о цензуре в культуре. Я Игорь, со мной Иван Швецов, и в гостях у нас поэт, композитор, звукорежиссер Александр Карнаухов. Привет, Саша.
Добрый вечер, друзья.
Ну, я смотрю, ты удивился такой теме.
Да, ей-богу, не ожидал.
А вот скажи, пожалуйста, когда-то вот у Джеки Чана спросили, да, нужна ли цензура? И он ответил, да, нужна. Вот что скажешь по этому поводу ты?
Да, нужна. Дураков такое огромное количество. Причем ну, иногда даже у самого в голове дурак включается, а потом жалеешь. Да, нужна, считаю. В некоторой области необходима.
А как ты вот посмотришь на то, вот, что некоторые художники смотрят, что все-таки, наверное, нет?
А это просто. Человеку, у которого творчество превалирует над сознанием, безусловно, цензура внутренне вредна. Она мешает ему. То есть, когда он ощущает цензуру, он внутренне теряет свободу. Соответственно, теряет посыл к творчеству напрочь. Это очень тяжело. Человеку более зрелому, более цельно осознающему мир, цензура не мешает.
То есть получается так, что вот как только, когда была цензура, да, скажем, в СССР, да, и люди делали великие фильмы, ну, кино, да, как только цензура ушла, то почему-то, скажем, из режиссеров, которые делали эти великие фильмы, ну, например, тот же Эльдар Рязанов, он-то, по сути, ничего-то и не произвел на свет такого супергениального, как тот же «Гараж» или «Ирония судьбы». Так получается?
Не назвал бы «Гараж» супергениальным, ну, бог с ним. А «Ирония судьбы», она была обкатана, прежде чем она вышла, стала фильмом, она обкатана была, во-первых, в театре, спектакль «Сослуживцы», а потом еще и в телеспектакле
«Сослуживцы». Ну, это подобно Покровским, да. Покровским воротам, прошу прощения.
Нет, я не думаю, что поэтому, что в этом дело. Просто была разрушена система, которая, то есть против которой создавали, воюя с которой. Стимул пропал внутренний, опять-таки, моральный стимул. С другой стороны, я не скажу, что так серьезно пострадало наше кино. Взять того же Звягинцева. Отличный звукорежиссер. Что не фильм, то бриллиант.
Звукорежиссер?
Кинорежиссер, да.
Я тебя понял. Ну, скажем так, первое наше знакомство состоялось именно, я имею в виду, я тебя узнал как поэта, как гитариста, как композитора, и не секрет, что я являюсь поклонником твоего творчества. Вот. И вот на что я прежде всего обратил внимание, когда слушал твои песни, это то, что в них присутствует именно внутренняя цензура, ну, то есть то, с чего мы эту передачу начали. Скажи, пожалуйста, вот что для тебя именно внутренняя цензура, и почему ты считаешь, если, скажем так, ты, как ты уже сказал, она нужна, то есть почему на нее нужно именно делать упор?
Потому что, не имея внутренней цензуры, человек, на самом деле, даже тот, кто считает, что у него нет внутренней цензуры, но если он поэт настоящий, у него внутренняя цензура, безусловно, есть. Он следит за тем, чтобы слово было точным, тонким и правильным, и вкусным, чтобы оно строго в цель работало. И когда дело, к примеру, касается неформатных выражений, да бог с ним, если оно, именно это слово сработает именно на ту цель, которая преследует песня, да ради бога. С другой стороны, опять же...
Ну, мы знаем у того же Пушкина или Маяковского масса
верно,
примеров.
Да, совершенно
да.
верно. Сейчас Бранимир, к примеру, прекрасный мастер слова.
То есть это именно тот момент, когда ты из песни слова не выкинешь.
Совершенно верно. С третьей стороны, Дима Неподоба когда-то сказал потрясающую фразу: «О чем бы мы ни пели, мы поем о Боге». Так вот, если ты действительно поешь о Боге, ты всегда включаешь внутреннюю цензуру. О чем бы ты ни писал, о чем бы ты ни пел.
Понятно. То есть все-таки внутренняя цензура — это важный момент. Ну, я лично согласен.
Она-то, собственно, из тебя человека культурного делает. Внутренняя цензура — это то, что делает тебя культурным.
Да, вот, кстати, вот интересный момент. Потому что у меня тут на днях состоялся разговор, ну, тоже художник, да, человек-режиссер, пускай начинающий. И вот, ну, как я понял из разговора, возможно, я ошибся, ну, для него, собственно, не важно. Ну, скажем так, не то, что не важно, а для него это не обязательно. То есть, ну, грубо говоря, для него важен вопрос свободы, да, свободы художника, свободы самовыражения, свободы его творчества. Вот скажи, пожалуйста, а все-таки свобода и вседозволенность, есть разница?
Безусловно.
Расскажи.
Ну, так об этом еще, если не ошибаюсь, Энгельс говорил. Свобода – это способность, сейчас я не боюсь, нет, я абсолютно точно не вспомню,
ну,
точно цитату.
Своими словами.
Но смысл в том, что свобода в способности себя ограничивать. Если ты не способен себя ограничивать, никакой свободы у тебя нету, есть вседозволенность.
Ну да, то есть другими словами, получается, у нас разговор, вот зашел, я ему задал вопрос, говорю: а скажи, пожалуйста, ну вот ты снял фильм, твой фильм заставил кого-то пойти убить. Ну, такое же может быть, мы же все...
Мотивировал.
Да, мотивировал. Мы все трибуны, то есть мы же должны нести ответственность за то, что мы говорим. Потому что, грубо говоря, получается так, что один человек ведет за собой массы. Ну, как правило, так и бывает, согласен? Вот. И вот как тогда? Он не знал, что ответить мне.
Ну, я, пожалуй, смогу ответить. Никогда не угадаешь, что заставит человека пойти и прыгнуть с моста.
Да.
Чаще всего заставляет то, что человек дурак.
Мудро. Как говорил Броневой из фильма «Формула любви», помнишь, да? Когда мы сказали людям, мол, материализация прошла успешно.
Ну, на самом деле, мотивацией для идиотских поступков может быть только одно. То, что человек идиот. Использоваться, то есть повод может возникнуть любой. Другое дело, что поводом, как правило, является что-то резкое, эпатирующее, там, жестокое и тому подобное. Опять-таки, от взрослости души зависит.
Ну да, это вот к вопросу, я не хочу как бы ни в чем обвинять Стивена Сигала, да, он прекрасный специалист, но тем не менее, я помню 90-е, когда мы смотрели его фильмы, то первое, что возникало, говорит, как он ему клешню заломал, ну давай, да, то есть вот это вот, и то, что Сигал говорил, что он там демонстрирует, ну как сказать, силу любви, и прочее, и прочее. То есть вот у меня, как зрителя, например, вот Джеки Чана я когда смотрел, вот только доброта. А вот Сигал почему-то все-таки...
Все дело в том, что ты человечек чуткий. Сигал как раз в то самое время бил жен своих жестоко, вплоть до развода, скандалов там и так далее. Ну, нехорошо себя вел.
Ну, да, да, да. Ну, мы, с другой стороны, его за руку не валим, да, не ловили.
Почуяли.
Я вот, кстати, знаешь, какой момент вспомнил? Ну, Лиманчик, да? Незабвенный наш с тобой Лиманчик. Вот, ну, музыкальную часть, я ее называю туалетную, да, мы вспоминать не будем. Но, тем не менее, из Лиманчика я вот, мне сейчас вспомнился один момент. Я помню... Там был бар такой, вот как ты идешь к морю, как он там, Вьетнам, как он назывался?
А слева нижний бар.
Не-не-не.
Нижний.
Да? Там да, вьетнамский, да, какой-то, да, бунгало, да, что-то такое. И вот я помню, я был свидетелем разговора, когда ты и был там какой-то парень. И вот разговор был на тему творчества именно. То есть вот этот парень, он тоже писал песни, но он почему-то о своих песнях отзывался как вот Да вот там моя мазня, вот моя писанина. Возможно, ты этого не помнишь. Я, вот,
я помню. Ты помнишь, знаешь, да? Вот как только ты сказал про мазню, писанину и фигню, я сразу...
Да, вспомнил. Да. И вот я помню, что ты вот ему говорил, ну почему ты так относишься к твоему собственному творчеству? Ну, да я вот это... Ну, ты ж пойми, ты ж хочешь там, чтобы его услышали, да? Да, хочу. Ну так, а почему ты тогда говоришь о своем собственном творчестве, как о мазне?
Даже не совсем так. Я объяснял ему, что... Пока он будет относиться к творчеству, к своему всерьез, как к мазне, ерунде и глупостям, в итоге будут получаться мазня, ерунда и глупости.
Вот, да. Вот я в связи с этим хочу спросить, а как ты думаешь, почему он вообще так относится? Ну, я не думаю, что
а
ты так относился.
Это из внутреннего страха. Он переживает, смущается немножечко. Я не думаю, что он всерьез так относился. Ну, скорее всего, это внешняя поза была.
Ну, естественно, он, наверное, художник, он же это все...
Хотя я встречал людей, которые несерьезно относились к своему творчеству, но ничего серьезного реально не получалось.
А вот скажи, а вот как ты относишься к своему творчеству?
К своему творчеству я сейчас отношусь безответственно. Потому что написал за свою жизнь там чуть более 50 писем, из них, наверное, штук 15 хороших, я писать по многим причинам перестал и сейчас практически не пишу.
Ну, а по каким причинам?
Мне стало хорошо.
То есть ты относишься к такому разряду творцов, которые пишут, когда им плохо?
Да, к сожалению, да. Я долго не мог с этим смириться, но практика показывает, что да, пока мне было некомфортно, пока мне было тяжело, пока приходилось чего-то там рубиться там с жизнью и так далее, я писал что-то.
Интересно, по тебе вообще этого не скажешь, вот зная тебя.
Вот
у тебя есть потрясающая песня про июнь. Или июнь, там, про пионерский лагерь, когда тебя назначили пионер-вожатым. Вот расскажи про эту историю.
Это очень интересно. Это мне было что-то в районе 30 лет, наверное, или чуть больше. Да, больше, пожалуй. Вот. И я познакомился с одной совершенно чудесной девицей. Она меня вытащила в пионерский лагерь и помогла устроиться воспитателем. Летом любовь-морковь, секс на крыше. Очень интересно было время, правда. Вот. И я первый раз в жизни фактически... Я не первый раз работал с детьми, но вот так всерьез, чтобы воспитателем, когда на тебе 30 аглоедов, да причем старшая группа, очень тяжело было. Ничего.
Ну да, я там даже помню слова, как там, конфисковав огромный косяк. У там у скольких-то там...
У двоих обормотов.
Да, я позже с друзьями его покурил.
Да, было дело.
Ну, понятно. А, в общем, то есть тебя побудило именно пойти в этот пионерский лагерь, именно вот эта воспитательница подруга.
Да, это была чистая авантюра. Это был кайф на море с любимой подружкой.
Ну, судя по песне, у тебя там, видимо, июнь выдался вообще жаркий.
Очень жаркий. Очень.
А вот именно подскажи, пожалуйста, а вот дети, ну вот что они из себя... Я понимаю, что наши радиослушатели, ну, наверняка эту песню,
я,
наверное,
плохой,
многие не...
Я плохой педагог. Я не думаю, что я был... Ну, как...
Ты себя там просто выставляешь середине... каким-то бармалеем в этой песне.
Где-то... Сейчас объясню. Принцип армейского взаимодействия с личным составом. Тебя должны бояться и любить одновременно. Любить за справедливость и честность, а бояться за то, что наказание неизбежно.
Прям шаолинь какой-то.
Да, жестоко. Вот, в общем-то, таким примерно. Такой примерно максимум я и руководствовался. Получилось, да, где-то к середине потока выяснилось, что дети ко мне очень хорошо относятся. Сначала боялись, ругались, да некоторые даже плакали. Ну, руки были довольно жесткие. В каком смысле? Не в смысле физического наказания, нет. Но поругать там, в угол поставить. А очень,
на горох.
Очень стыдно, когда тебе, понимаешь, 14 лет, а тебя как сопляка, причем осознанно объясняю, что ты поступаешь как сопляк. Соответственно, как сопляк ты будешь стоять в углу. Одного раза хватило на всех.
Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на события, которые имеют место быть в нашей программе. С ними вас познакомит Иван Швецов.
События.
Так, ну, во-первых, хочется сказать то, что первое наше событие на сегодня, но самое важное, это то, что у нас наконец-таки появился паблик. Найти его можно ВКонтакте, вести просто программа мысли. Также в поисковой строке контакта программа «Мысли» на английском через две «М» и через две буквы «Y». То есть это не «A», а «Y». Так, ну, также пишите свои вопросы, комментарии, я буду их озвучивать на последнем блоке нашем и задавать вопросы. Так, ну, а события, которые у нас есть, такие интересные, веселые, к примеру, омский пес по кличке Уатсон на прогулке откопал в сугробе умирающих котят и отогрел их. Как рассказала Татьяна Терентьева, одна из жительниц города Омск, 24 ноября в районе улицы Завтеряева ее соседи выгуливали своего пса по кличке Уатсон. Во время прогулки собака отбежала от хозяев и зарылась в снегу. На зов хозяев она реагировать перестала. Когда владельцы пса подошли ближе, они увидели, что Уатсон выкопал из снега двух замерзающих котят и, вылизывая, попытался согреть. Котят сразу отнесли Татьяне Терентьевой на переодежку. Ветеринары осмотрели детенышей и сказали, что опасности для их здоровья нет. Они сильно замерзли, но ничего не отморозили. Как выяснилось, это две девочки из разного помета. Полтора и два с половиной месяцев. Ну, одного из котенков уже забрали. А второму как раз таки ищут хозяев. Так что, дорогие жители города Омск, если ищете котенка, пожалуйста, связывайтесь с Татьяной Терентьевой и забирайте. Также в группе Омск ВК, в соцсети ВКонтакте, где был опубликован пост с предложением забрать котенка, омичи похвалили Уатсона за отличный поступок и предложили наградить его орденом и косточкой. Вот такая вот веселая, интересная новость. Движемся дальше.
Здравствуйте, с вами Кимберли. Каждый понедельник в 2 часа дня радиопрограмма
«Все о готике».
Черепа и котики на неформатном радио.
Я, Игорь Инсбуренок, жду вас каждый понедельник в 6 вечера в программе «Dream Team» для разговора о спорте. «Dream Team» на неформатном радио. Что? Где? Когда? О мире музыки узнаем каждую пятницу в 8 вечера в программе «Органайзер» на неформатном радио.
Вы слушаете «Неформатное радио».
Мысли.
Конфуций говорил, если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. Саша, ты с этим согласен?
Если не считать без мысли, если считать без мысли дурной мыслью, то будут. Но если человек не думает, то, в общем-то, по большому счету, это та же дурная мысль.
Ну, мысль начала поступков, это естественно. То есть надо контролировать свои мысли, прежде чем...
Конфуциям приятно соглашаться.
Причем до чертиков, это все-таки мудрец великий. Вот. Ну, возвращаясь к теме передачи о цензуре все-таки. А скажи, как воспитать в себе внутреннего цензора? Вот такой вот вопрос.
Не знаю. Я всерьез полагаю, что внутренняя цензура — это вопрос наличия культуры. Только так.
Причем, а что для тебя культура?
Сейчас объясню. Культуры, направленные внутрь себя. То есть, не знаю, я на самом деле вот далеко не всегда культурен. Я когда работаю, у меня крышу сносит, я могу ругаться матом иногда, но это, что называется, вот горю. Вот. Когда не горю, все нормально вроде бы. Культура. Культура — понятие непростое. У меня жена занимается этой культурой и сама не всегда может объяснить. Ну ладно, скажем так, культура — это сумма. Сумма всего наследия, что создало человечество в процессе своей осознанной деятельности. Угу. Чем больше от созданного человечеством в тебе помещается, тем выше, по большому счету, твой уровень культуры, твой уровень осознания себя в этой культуре, твой уровень влияния на эту культуру и так далее.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, вот сейчас есть много людей, которые против какой бы то ни было идеологии, скажем так, да? Но вот у меня такой вот вопрос. То есть это продолжение темы, как воспитать внутреннего цензора. Ну, мы же прекрасно знаем, что все идет с детства. То есть это родители, это то, что он видит по телевизору, это то, что его окружает.
Очень многое с детства, безусловно.
Вот. И получается, что идеология это все-таки нужна, выходит.
Как тебе объяснить? Сейчас, пожалуйста.
Ну, а как? Вот как воспитать внутреннюю культуру без внешней?
Вот. А вот это уже совсем не об идеологии речь. Дело в том, что можно ли назвать религиозность религию идеологии? Наверняка. А религиозность идеологии нет. Mm-hmm. Понимаешь, я человек к религии, в общем-то, имеющий мало отношения, несмотря на то, что православный и осознанно православный. При этом я, что называется, я не воцерковленный, но христианин. То есть я в некоторой степени, безусловно, религиозный, но религия как таковая меня мало волнует. Для меня, ну, именно потому, что я не приемлю идеологию в качестве давлеющего фактора, определяющего фактора.
Ну, то есть это тебя лишает случае, свободы какой-то
безусловно,
определенной.
Безусловно.
Да?
В данном случае внешнюю, я же говорю, я внутреннюю культуру я признаю, внутреннюю цензуру я признаю,
внешнюю нет. Да.
Ну, очень тяжело я ее воспринимаю. Я понимаю иногда ее необходимость, но воспринимаю ее тяжело.
Ага. Ну так а все-таки вот, вот сейчас, как ты думаешь, больше людей культурных или некультурных?
Не знаю. Не знаю, честное слово. Дело в том, что опыт общения мой ограничен, как и всех людей. Делать выводы о том, кого больше.
Нет, хорошо, не, а в целом возьму. Время. Это ж можно? Оно культурное или бескультурное? Или
ты
больше бескультурное
сейчас? Ты подбиваешь меня
сейчас
на обобщающие выводы. Я не хочу их делать, я их не люблю делать. Все козлы! Ну, это только дурак может так сказать. Я не считаю себя.
People are shit.
Я не считаю себя
модная
способным.
Модная на майках написано, да?
Способным выдавать подобные сентенции людям, которые слушают.
Ну да, это я с тобой, конечно, в этом плане согласен полностью. Кто мы такие, как говорится, чтобы это делать? Но вопрос ведь здесь, вот как, вот есть поэт, вот есть молодой человек, да, который пишет стихи, ну, к примеру, да, который пишет, ну музыку. Я не говорю, потому что музыка это все-таки сложнее момент, да, но вот он пишет стихи. И вот очевидно, что он талантлив, допустим, судя по его. Но то, что он вкладывает в эти стихи? Вот как вот этого вот внутреннего цензора? То есть, чтобы люди, послушав его, там, ну, грубо говоря, захотели дерево посадить, а не срубить.
А это все очень просто. Чем культурнее человек, чем он образованнее, чем выше он духовно, тем лучше будут стихи. Ага. Никогда еще ни один мудак не написал хороших по-настоящему стихов. Они могут быть профессиональными. Вот как советские поэты, некоторые, с позволения сказать, поэты. Они могут быть хорошими ремесленно, но они никогда не будут хорошими. То есть, ну, никогда
то есть получается,
не дернет
что,
тебя от этого
что все-таки ремесленник не всегда творческий человек, да?
Далеко не всегда.
Ну, это у нас здесь был в гостях в студии Артур Багдасаров.
Это вот отнюдь не исключает. То, что человек ремесленник, это отнюдь не исключает творчество.
Конечно, нет. Конечно, нет. Просто мы поднимали эту тему, ну вот, поскольку принято считать, что вот если музыкант, значит творческий человек. А у нас поднималась тема, ну вот, что вот сидит оркестр, да, в котором люди, они просто выполняют свою работу. И вот далеко ходить не надо, мы с тобой же гастролируем, да? И мы видим, что там от творчества, ну, не всегда...
Немного.
Да, да, немного. То есть это же факт.
Да.
Вот. А тем не менее, человек знает ноты гораздо культурнее нас с тобой, да?
В плане нот, безусловно, культурнее.
Помнишь, Жванецкий говорил, да, что, Жора, ну, я ж понимаю, что вы гораздо культурнее нас, вы даже знаете ноты, но вы еще не отсидели за то дело. Вот. А скажи, пожалуйста, для вот, ну, понятно, воспитания культуры, ну, нас читать. Все-таки
надо
как-то
читать.
Кубышку-то надо наполнять.
Надо читать, надо.
Или надо слушать аудиокниги?
Нет, надо читать. Дело в том, что
я всех просто спрашиваю.
Не оставляют визуальной памяти. Раз, аудиокниги гораздо меньше времени. То есть человек всегда читает в своем личном внутреннем темпе, а слушает в чужом. Вот внутренний ритм при чтении позволяет человеческой фантазии работать гораздо лучше, позволяет человеческому вниманию воспринимать гораздо больше в объеме текста, чем когда человек только слушает. Плюс еще есть аудиовизуальная память, когда ты еще и визуально ассоциируешь текст с фантазиями и восприятием. Нет-нет, только читать.
Ну да, это я, кстати, вот вспомнил произведение, да, всех времен и народов можно назвать Булгакова «Мастера и Маргарита», да, и вот это очень противоречивое произведение, то есть по поводу постановок особенно. И вот один мой знакомый, когда посмотрел фильм, не помню, «Бортка», да, да, «Бортка». Ну, кто-то говорит хороший, кто-то... Ну, то есть я не буду ничего говорить о фильме, там, свое восприятие фильма, но я имею в виду то, что вот персонажи, то есть когда он читал, он представлял себе одних персонажей, тем более мы знаем, что Булгаков, он же прекрасный сценарист, и он очень четко описывает... Ну, к примеру, допустим, каким должен быть Коровьев. И вот он говорит, что первое, что его резануло по глазам, это несоответствие Абдулова, игравшего Коровьева, и Коровьева, описанного у Булгакова. Ну, то есть он же был там длиннобудылый там какой-то, то есть под Коровьева. Ну, на мой взгляд, больше бы Филиппов подходил, если
скажем,
ты помнишь
так,
такого.
Старался, Бортко.
Да.
Получилось не все.
По поводу книг, я хочу вспомнить Дени Дидро, вот он говорил: люди перестают мыслить, когда перестают читать. То есть это в продолжение твоих слов, что все-таки читать это важно. Ну, я с этим не могу не согласиться, Ваня.
Причем важно читать, ну, чем больше разного и нового. Не только перечитывать, как приятно, а полезно читать новое.
Да, читать это необходимо. Даже не то чтобы смотреть что-то, на что-то смотреть. Лучше, конечно, читать. Когда ты читаешь, ты это сам визуализируешь и... Можно даже лишний раз прочитать интересную книгу, чем нежели сходить в кино. Uh-huh. Это намного полезнее будет. И саморазвитие, ты развиваешься, память развивается, творческое мышление.
А вот как, Саша, если не вспомнить там знаменитого Шерлока Холмса, помнишь, когда... то есть, читая книги, допустим, вот я так к чему говорю, что ж, можно ведь кубышку наполнять, и в результате там получится бардак и сарай.
Холмс персонаж выдуманный.
Ну и там вот интересная мысль, когда у него спросили про Джордана Бруно. Помнишь, там Ватсон у него спрашивал?
Я помню, но и право же, Холмс человек выдуманный. Причем настолько выдуманный, что некоторые вещи осознанно гипертрофированы. Не-не-не, ребята, не стоит упоминать
Холмса. Он читал. Ну, торчал, правда, тоже там немерено, да? Но при этом читал.
От того количества кокаина, которое он вынюхивал.
Опиум, да, опиум.
Тем более. Опять это страшно.
Я просто почему вспомнил, потому что вот мне там вспомнился момент, когда Уотсон к нему подходит и говорит: Холмс, ну там что-то у них зашел разговор про Джордана Бруно, да, а тот говорит: Ватсон, я не знаю, говорит, кто такой этот Джордана Бруно? Тут как, Холмс, вы что, не знаете, кто такой Джордана Бруно?
Он же доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. А он разве?
Да, Ватсон, ну вы же понимаете, Ватсон, что у меня, вот у многих людей голова это бардак. И у них там все напихано, там валяется все по углам, по разным. У меня же все по полочкам. Там убили, там, ну, то, что мне надо, то есть... А этот человек, он никакого отношения ко мне не имеет. А Ватсон, конечно, он обалдел от такой эскапады и говорит: ну, подождите, а вы Коперника, наверное, тоже, да?
Не знаете.
Да, не знаете. А мне просто понравилось, Холмс. Он сразу на криминал перевел. Его, кажется, зарезали. Он вот так вот сказал, знаешь, там, вот именно вот что-то у него такое. Его, говорит, кажется, что-то слышал, его, кажется, зарезали.
А должен был бы, по идее, помнить Бруно, потому что того сожгли-то точно.
Да. Вот, ну, да, все-таки, опять же, внутренний цензор и этот парень, который был из Лиманчика. Я просто никак не могу его забыть, он у меня крутится в голове. Это просто был очень интересный разговор, дорогие друзья. Тем более со стороны это смотрелось, ну, как будто такой матерый лев говорит львенку, как надо двигаться по жизни.
Вот это,
да, потому что...
Я не подозревал.
Понятно, что там витали пары алкоголя, то есть это лиманчик все-таки. Вот. Ну, тем не менее, это да, потому что я, например, тоже там для себя очень многое пооткрывал. Например, я никогда не думал, что вот, ну, как я встречал людей, да, естественно, которые там, вот, мое творчество такое. Но этот он был просто вот настолько, это нарочито было у этого парня, что... И я просто сидел и вот и задумывался, да, вот как я вот там относился, к примеру, там, к своему творчеству, да, и вот почему я такой, а он такой. То есть, и вот я почему, я к чему это все веду? Вот человек... Он же постоянно находится на выборе на каком-то, да, постоянно перед ним дороги. И вот он выбирает, вот так себя вести, туда идти, туда идти. То есть наша программа начинается именно все время «Иди дорогою добра». То есть я, наверное, первый раз сегодня скажу, что я к этому, можно сказать, призываю.
Привет, друзья, меня зовут Артур.
Да, к нам
зашел.
Я
буквально на минутку, потому что, ну, ощутить эту самую энергию не на сцене, или за сценой. Обычно Александр не попадает в кадр, а вот тут он у нас прям, что ни на есть, живьем.
А сегодня просто Александр у нас же, понятно, что это звукорежиссер, это, наверное, один из лучших звукорежиссеров нашего города, но сегодня мы его представляем.
Я попрошу слово «наверное» не упоминать.
А, не виражаться, да, в моем доме не виражаться. Вот. Сегодня просто Александр представлен как поэт, как музыкант. Я не знаю, знаешь ли ты, Артур, его с
конечно
этой стороны?
Конечно, знаю, да.
Вот, я просто, ну, вот у меня есть прям три...
Я лично, кстати, не присутствовал, но вот как-то я вообще в музыке совсем недавно. Но я, во-первых, я наслышан, во-вторых, я навиден. Прости, Саша, за такое слово.
Нормально.
Сказал Саша, попивая чаек.
Такие подставочки под чай грех не использовать.
Да, виниловые.
Твоя звукорежиссерская душа взывает, да? А что там, кстати, вот... А скажи, почему вот такие подставочки? Ну, наверняка они сделаны в каком-нибудь Китае, а не в матушке России, ну?
Ну, конечно, это Китай, наш любимый промышленный Китай. Тут имитация виниловой пластинки как раз под размер...
Куплю себе, куплю.
Как раз под размер кружки чуть больше. Но самое интересное, что у нее резиновая окантовочка.
Нет, самое интересное то, что когда смотришь, они имитируют пластинки. Смотришь вот на дорожечки,
дорожечка.
Они как настоящие дорожки. Так и хочется поставить прямо.
Да. Ну и с точки зрения того, что поставил сюда, она звучит хорошо, точнее не звучит.
Ага, то есть ее можно прокрутить, да?
Кружку, по крайней мере, никто не услышит в эфире.
Ага. О, тут уже видеосъемка вошла. Ну, что ж, Ваня, там у нас, я смотрю, подошло время очередного блока событий.
Так точно.
Просим.
События.
Итак, есть у нас такое вот научно-популярное техническое событие. Перспективную ракету-носитель создадут специалисты Роскосмоса. Российская государственная корпорация «Роскосмос» анонсировала начало работ по созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя следующего поколения. Одновременно с этим были озвучены возможные финансовые затраты проектирования на постройку ракеты. По словам главы Роскосмоса Александра Иванова, весь проект создания космического носителя сверхтяжелого класса оценивается в 1,5 триллиона рублей в нынешних ценах. Эта огромная сумма будет потрачена на конструкторскую разработку и посредственное строительство самой ракеты. Непосредственно. Естественно, что кроме создания нового аппарата, должна обновиться и вся сопутствующая инфраструктура, в частности, пусковые системы и космодромная техника. Разумеется, что такие разработки невозможны без участия государства. Даже существующий ныне американский проект SpaceX, заявленный как частный, так или иначе, поддерживается американским аэрокосмическим агентством NASA. В российском руководстве также понимают важность развития авиакосмической отрасли, и деньги на перспективные разработки определенно будут выделены. Потенциал коммерческого использования новых ракет-носителей не вызывает сомнений, поэтому, несмотря на не самую простую экономическую обстановку, Россия тратит существенные средства на обновление технического потенциала Роскосмоса. Отметим, что перспективы рынка космических запусков понимают и в других государствах, таких как США, Китай, Индия и европейские страны выделяют также большие деньги на освоение космоса, поэтому России важно не упустить момент и остаться одним из лидеров отрасли. По оценкам аналитиков, космический рынок ежегодно растет на сумму в несколько миллиардов долларов. Это означает, что вложенные сегодня средства завтра купятся в многократном размере. И это будет круто, ведь мы будем космическими путешественниками. Так что остаемся с нами, друзья, и путешествуем дальше в программе «Мысли».
Кинофишка. Каждую пятницу с 12 до 12.30 я, Анастасия Родина, буду с вами говорить о кино и только о кино на Неформатном радио.
Эй! Среда – это маленькая пятница. Каждую среду в 19.00 я, Стас Студенецкий, приглашаю интересных личностей, и мы два часа говорим обо всем на Неформатном радио.
Акустический рок на Неформатном радио. На канале «Жесть».
Каждый вторник в 23.00.
Что? Где? Когда? О мире музыки узнаем каждую пятницу в 8 вечера в программе «Органайзер» на Неформатном радио. Каждый вторник в 7 вечера Игорь Инсбуренок и Анастасия Хэппи-Роднина обсуждают музыкальные новинки в сети и на CD в программе «Перегруз» на Неформатном радио.
Вы слушаете Неформатное радио.
Мысли.
Камю некогда сказал: «Вообразим себе мыслителя, который, опубликовав несколько книг, заявляет в своем новом сочинении: „До сих пор я шел по неверному пути. Теперь я начну все сначала. Я понял, что был неправ“. После этого никто никогда не станет принимать его всерьез, а между тем он доказал бы своим поступком свое право мыслить». Скажи, пожалуйста, Саша, кстати, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Александр Карнаухов, и скажи, пожалуйста, Саша, а трудно вообще осознать то, что человек, допустим, идет по неверному пути?
Осознавать вообще очень непростая задача.
Вопрос гордыни, да?
Да нет, к тому времени, когда ты чего-то осознаешь, ты уже победил гордыню, потому что без победы над собой чего-то осознать вообще в принципе невозможно. Ты схематичен. Если ты себя не побеждаешь, ты схематичен. Вот. А почему трудно? Я вот, например, до 23 лет был совершенным атеистом. Причем, да нет, даже наверное, до 28. Совершенный атеист. Жесткий, грубиянский такой, ужасный такой, воинствующий. Вот. Ну и вот получилось как-то вырасти.
То есть ты пришел к Богу?
Не то чтобы я пришел к Богу, я вырос из атеизма. И уже через это пришел, собственно, к Богу.
Интересно. Ну, у нас будет отдельно, я хочу подготовить программу именно о влиянии религии на культуру. Но вот поскольку мы сейчас коснулись этой темы, собственно, уже второй раз за эту программу. Вот скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, как вообще религия может на культуру влиять? И вообще, влияет ли она и насколько? Особенно сейчас, вот в современном обществе.
Ну вот представь себе, что до середины 19 века, нет, вру, до процесса возрождения, до века возрождения, никакой другой культуры, кроме религиозной, в принципе не существовало, за исключением народной. Вот тебе и ответ, может или нет.
Угу. Но сейчас это все, я так понимаю, трансформируется уже, да?
Да, ну, трансформировалось давно. На сегодняшний день религия гораздо меньше влияет на культуру, чем...
А что сейчас вообще на культуру влияет, скажи? Вот как ты думаешь?
На культуру жестоко влияет осознанная быдловатость народа. Когда человек...
Мы говорим о российском народе или в целом?
О любом народе, о любом человечестве. Когда человек в первую очередь зарабатывает деньги, в первую очередь работает на то, чтобы убивать себя как человека, то есть не растить себя как человека, а убивать себя как человека. Объясню, в чем дело, почему именно так. Невозможно, совершенно невозможно оставаться на одном и том же уровне культуры. Либо она в тебе, внутренняя культура, либо она падает, либо она растет.
Ну да, все течет, все меняется.
Если не растет, то падает. Если человек всерьез занимается тем, что зарабатывает деньги, там, не знаю, да, все что угодно, но не растит себя духовно, он падает духовно. Угу. Поэтому на уровень культуры очень сильно влияет то, что количество материального...
То есть материальное, ты имеешь в виду, вылазит на первый план, да?
Вообще материальное довольно давно вылезло на первый план. Вот.
А вот интересно, вот как ты думаешь, может ли быть общество, в котором вот это вот материальное уйдет все-таки куда-то на второй план, а то и вообще исчезнет?
Теоретически может.
Ну, Маркс об этом писал, да? А Ленин пытался воплотить, да? Ну, наверное, вот, это, наверное,
слово,
нельзя
не
это
знаю,
все-таки
пытался воплотить.
С оружием, наверное, этого не сделаешь. Это все-таки зависит от внутренней составляющей самого человека.
Ты
да?
сегодня начинал с Ганди.
Да.
Совершенно.
Ну, понятно. Ну, кстати, Ганди о Ленине писал очень теплые слова. Если уже говорить о Ганди. Он очень высоко ценил Ленина. Вот. Но, тем не менее, все-таки...
Как практика.
Ну... Тут я не знаю, не могу ничего сказать.
Я интересовался, Ганди очень высоко ценил Ленина как практика. То есть как орудие Бога, которое, ну, что называется, орудие Шивы.
Угу. Шива, кстати, многорук клыкаст, как пел Высоцкий, да? Вот. Ну вот, кстати, ты знаешь, вот я вот в свое время как-то заметил такую одну вещь. Когда я смотрел еще телевизор, в бытность, да, когда я смотрел телевизор, я помню, была программа, в которой выступал небезызвестный академик Лихачев. Ну, для тебя, я думаю, это имя о многом говорит, для молодого поколения, наверное, вряд ли. Но тем не менее.
У меня химик был Лихачев Ян Юрьевич.
Ну, вот видишь. Ну, мы Яна Юрьевича Лихачева вспоминать не будем сегодня, тем более, что мы его не знаем. Вот, я говорю об академике Лихачеве. Так вот, когда я смотрел на него, ты знаешь... Я вдруг понял такую простую вещь. Он говорил вот о таких вещах, что я помню свою жизнь, каждый ее момент. И вот сидит этот человек, это уже было, ну, наверное, предсмертное интервью, и вот сидит этот человек, видно, он мудр, видно по его глазам, что он действительно помнит каждый момент своей жизни, и это меня заставило задуматься над таким вот моментом жизненным, что человек, ну, мы часто слышим, да, вот особенно люди пожилые говорят, вот там у меня жизнь, там, вот я помню, как вчера школа, как вчера институт, как вчера там, все как вчера.
Завидую.
Да?
Я старый алкаш, я не всегда помню, что было вчера.
Ты как Ози Осборн, тот, который, знаешь, там ему, я помню, полтинник исполнилось, он рассказывал, говорит, встал к зеркалу, подошел, смотрю, так смотрю, 50 лет. Вот мне 50. А что было там до этих 50? Я вообще не отдупляю. То есть у него там полностью проторчал, наверное, пропил. Так вот я это к чему говорю, что вот люди, я думаю, ну, на мой взгляд, да, что вот, которые говорят, вот я помню, там, вот как вчера школа, как вчера там то, как вчера. Они абсолютно, ну, наверное, не осознают вообще свою жизнь. А Лихачев, поскольку он делал то, что хотел, да, ну ведь Конфуций не зря говорил, что всегда выбирай себе работу по душе, и тогда ты ни дня не будешь работать. То есть он делал, что хотел. Ну, я имею в виду со знаком плюс. Он, естественно, не убивал там никого, ну, наверное, людей, да. Вот, тараканов-то, наверное, ж убивал все-таки. Я как вегетарианец.
Но он не буддист.
Да. Вот. Я просто, смотря на это, я понял разницу между человеком, который прожил свою жизнь зря, грубо говоря, да, и между человеком, который осознает каждый шаг своей жизни. Вот скажи, пожалуйста, Саша, Я, конечно, понимаю, что мы тут с тобой не Конфуции далеко. Ну, я, по крайней мере.
Я-то точно.
Вот. Но, наверное, же есть какое-то видение, да. Но вот как следует, все-таки как? Как вчера или все-таки лучше жизнь осознавать?
Я пытался жить всю жизнь, пытаясь ее осознавать. У меня не получилось, но я нашел выход. Надо жить с любовью в сердце.
Вот. Вот. Все-таки, решая уравнение жизни, надо прийти к одному ответу – любовь.
Ну, как христианин, безусловно, да.
Да, ну, наверное, как и не христианин тоже.
Ну, видишь.
Любовь все-таки это, ну, такая вещь, которую, ну, я вообще на эти темы не особо любитель разговаривать, потому что это, знаешь, начинаются разговоры, как о Боге примерно. Никто не знает, что это такое, и, как правило, каждый со своим видением.
Причем, все очень просто. Бог есть любовь.
Ну... возможно.
На том сойдемся.
Вот. Интересный очень у нас с тобой сегодня разговор, потому что все-таки касательно внутренней цензуры, наверное, все-таки человек должен держаться, наверное, любви, это однозначно все-таки. Кстати, даосы говорили, вот интересно, они говорили, что между черным и белым всегда держись светлой стороны. И только она тебя выведет туда, где нет ни того и ни другого.
Отлично сказал. Не знал этой фразы. Прекрасно.
Я, кстати, вот ты знаешь, я вот думал все-таки, да, вот, наверное, потому что свет имеет источник. Тьма-то его не имеет. Потому что нет ничего, что может разрушить. Ну вот у нас сейчас светловку, да, и нет источника у тьмы, она не может его разрушить.
Граждане радиослушатели, программа называется «Мысли». Вот мы до мыслей.
Да,
дошли.
Ты представляешь, до чего мы дошли? Что все-таки, а вот лампочку включив в темноте, да, это источник, который бах, и все, светло. А наоборот-то ведь не бывает.
Да, тьму не включишь.
И все такая пауза, знаешь, по Станиславскому.
Просто прекрасно.
Ну вот я тут нашел высказывание Вернадского. Вот он говорит: я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри. Но я не могу не идти по нему. Мне ненавистны всякие оковы моей мысли. Я не могу и не хочу заставить ее идти по дороге, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть насколько более понять те вопросы, которые мучают меня. И это искание, это стремление есть основа всякой научной деятельности. Наверное, в творческой деятельности точно так же, потому что все-таки творец, ну, в нашем понимании, да, ну, скажем так, не будем брать Бога, вот, а я имею в виду музыкантов, художников, вот, все-таки это искатель, нет? Как ты считаешь?
Ну, безусловно.
А вот что тебя заставило начать творить в свое время?
О, елки-моталки.
Ну, не поверю, что это бутылка водки, Саша.
Нет, я тебя умоляю. Я всю жизнь, например, пел. Вот сколько себя помню, я всегда пел. Самое мое первое яркое воспоминание – оборжаться. Я сижу на горшке, мне где-то года 2,5, я держу веник и на нем наяриваю, как на гитаре. Мама заходит, я тогда еще не умел дверь в туалет закрывать. Я вижу, как мама хохочет со страшной силой. Зовет папу, папа хохочет, а сын, заливаясь, поет.
Сидя что-то в туалете причем.
Да, еще не очень хорошо разговаривал. С голой попой на унитазе. Вот тебе, понимаешь, начало.
А какая была твоя первая песня? И ощущения от нее.
Самая первая песня, вот самая-самая первая песня, это не самое первое стихотворение, но это был где-то 6 класс.
Я тебе 12 лет было, да?
Да, где-то так. Я написал песню. Я еще не умел играть на гитаре, но я написал песню.
Ну ты уже таки написал.
Про робота, который хотел стать человеком. Что ты, мама моя родная? Это был такой идиотизм.
Ну, почему?
Отсутствие жизненного опыта.
Ну, может, ты насмотрелся фильма «Приключения электроника».
Ну, что-то в этом роде, да.
Доброе, кстати, кино.
Я думаю, по-моему, это еще даже до «Приключения электроника» было. Такое, да.
А ощущения?
Позже лучше. Ощущения.
Вот ты написал песню. Именно в 12 лет я имею в виду ощущения, если ты их помнишь.
Мне казалось, я сделал что-то важное. Я показал маме с папой, потому что они у меня, в общем, достаточно грамотные люди. И они сказали: знаешь, Саша, то, что ты начал писать песни, это уже очень хорошо. Они скромно сказали, что очень хорошо. Они даже не сказали, что надо трудиться еще дальше. Они меня похвалили. Вот, и в общем, да, спасибо.
Саша, а вот такой вот вопрос я хочу тебе задать. Бывало у тебя в жизни, что тебя обламывали? Я имею в виду, обламывали не в плане, ну, знаешь, бытейном, там, житейском, а именно в плане творческом. То есть вот, ну, грубо говоря, ты написал песню, ты в нее вложил, ты ее сыграл, ну, скажем так, твоему товарищу, а он послушал и говорит: блин, что за говно?
Нет, не было.
Такого не было, нет. Да?
Точнее, скажем так, бывало, что говорили люди, что какое-то говно ты написал, но всегда оказывалось так, что уровень, интеллектуальный уровень этих людей не позволял мне всерьез обращать мнение на, обращать внимание на их мнение.
Ну, другими словами,
то, что собака лает, караван идет.
Другими словами, ты не из тех художников, которых легко обидеть, да?
Не, меня не просто обидеть. Как художника меня вообще хрен обидишь.
Вот это, кстати. Такой вот вопрос у меня появился. Вот, к примеру, бывало ли место критики в творчестве, может, к стихам, да, к песням? Именно вот критика положительная и, может быть, критика отрицательная, где можно именно вот, опираясь на эту критику, может даже именно воспринять советы.
Значит, очень просто. Положительной критики не существует. Положительная критика ровно ничего не стоит, ребята. Стоит чего-то только отрицательное, только то, что только критика. Мало того, чего-то стоит обоснованная критика. Фраза «ты написал говно» меня абсолютно не тронет. А мне объяснение: «Саша, ты написал говно вот поэтому, поэтому, поэтому и поэтому», я кланяюсь человеку такому. А когда он говорит, что говно твой звук, ну, мне до лампочки.
Ну, понятно, потому что человек должен быть обоснован. Да и опять же, не всякого надо слушать, ну,
совершенно
естественно.
Верно. Того, кто не аргументирует, можно вообще пропускать.
Как говорят театралы, в театре каждый вахтер Станиславский, да? Поэтому я, например, свой адрес слышал много. Ну, то есть, я тоже пришел к тому выводу, как и ты, что все-таки надо, конечно, иметь здоровую еще, наверное, самокритику и самооценку. Безусловно, просто, да, потому безусловно, что тебе могут сказать, а это-то по сути не так, а человеку раз это запало в голову.
Ну так на то и трезвая голова, на то и жизненный опыт.
Да. А вот опыт, опыт, сын ошибок трудных, да?
Да. Сын ошибок трудных. Я до сих пор понимаю, вспоминаю некоторые моменты свои и как музыкант, и как поэт, и как звукорежиссер, в том числе, когда я что-то там накосячил, запоганил. Ой, стыдно.
Саша, а может настать такое время, когда ты снова начнешь писать?
Ну, я бы... Вот, понимаешь, я же говорил, что мне хорошо стало, я писать перестал.
Нет,
соответственно,
я имею
для
ввиду...
того, чтобы я начал писать, мне должно
но
быть
я
плохо.
Я не желаю тебе ни в коем случае, чтобы тебе было
может,
плохо.
Может, конечно, но как говорится, как папа даст, так и будет. Я не зарекаюсь.
Понятно. Друзья,
желание иногда писать осталось.
Ну так, а почему бы не взять перо? Почему бы не тряхнуть, скажем ты так, не взять в руки шашки?
Тряхнуть-то можно, боюсь, отвалится. Шучу я. Не знаю, пока я не готов.
Я не чувствую... самое главное, что ты этого и не отрицаешь.
Я не чувствую необходимости писать. Я всегда писал только тогда, когда не мог не писать. Сейчас я могу не писать и не пишу.
Ну, не отрицаешь, что вдруг придет это время.
Нет, конечно,
да? Отлично. Ну, друзья, вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня с вами и закончим нашу очень, на мой взгляд, интересную, увлекательную программу. Хотя и с техническими, прошу прощения за выражение, косяками, за которые мы, собственно, перед вами извиняемся. Дорогие друзья, сегодня с вами был я, Игорь Иван Швецов. В гостях у нас был Александр Карнаухов. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Услышимся. Всего хорошего. Идите дорогою добра.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
И прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.